Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфир выходит проект «Союз онлайн» в студии Дмитрий Бродовиков. Сегодня православный телеканал «Союз» начинает показ программ в рамках «Царских дней» 2019 года. Этот цикл откроется выпуском, посвященным памяти русского историка Александра Николаевича Баханова. Он отошел ко Господу 14 мая 2019 года после продолжительной тяжелой болезни, немного не дожив до своего 75-летия. Завтра – 40-й день со времени его кончины. Рассказать об ученом мы попросили хорошо знавшего его коллегу, историка Петра Валентиновича Мультатули. Очень ценно, что и самого Александра Николаевича вы сможете увидеть и услышать. В 2013 году он участвовал в проектах телеканала «Союз», посвященных 400-летию воцарения дома Романовых. И мы покажем вам фрагменты этих, теперь уже архивных, записей. Очень надеемся, что эта программа послужит в первую очередь молитвенному поминовению раба Божия Александра многими людьми, нашими зрителями.
Что касается уникальности династии Романовых, ну, вы знаете, все династии, большие, крупные, исторические, они так или иначе уникальны. И династия Романовых, тут трудно сказать, но она была, с одной стороны, она выходила как бы из глубин русской истории. Ведь в России было три династии за 1050 лет. Рюриковичи, которые закончились в 1598 году после смерти Федора Ивановича, сына Иоанна Грозного. Годуновы и Романовы. Там был еще Шуйский, но Шуйский был Рюрикович. Он, так сказать, не считается как самостоятельная династия. И в этом смысле Русь являла уникальное явление, вот эта стойкость династическая. Я могу сказать, что за 1000 лет у нас было 3 династии. А вот в империи Ромеев, которую сейчас называют Византией, было 11 династий. За те же 1000 лет, понимаете? Поэтому очень стойкие были такие династические родовые связи. И в этом смысле, конечно, династия Романовых, она, в общем, уникальна, потому что она выросла на волне вот хаоса, на волне распада фактически. Распад государства был. Гражданская война, все, каждый против всех, и все против каждого. И вот она выросла из этого хаоса, выросла стройная такая система династическая, построенная на принципе патернализма, так сказать, вот, отеческого почитания там, и так далее. И Романовы, да, действительно, они стали символом вот России последних столетий.
Ну, во-первых, он очень много знал. Это вообще, то есть, это даже не то слово, это нельзя сказать, что он много знал. Это была глыбина, глыбина. Это был человек энциклопедических знаний. И, конечно, его первая книга, он же был первый человек, который написал в постсоветское время православную биографию государя-императора Николая II. А вообще, строго говоря, это была вообще первая нормальная биография Николая II, потому что, в общем-то, и эмигрантская литература, Шелденбург – это не биография Николая II, все-таки царствование Николая II и так далее, но это нельзя сказать, что это биография Николая II. А у него-то как раз там царствования-то почти мало, там именно посвящено личности. И вот впервые, я вообще хорошо помню, 97-й год, как моя матушка принесла эту книгу, говорит, посмотри, как написано о Николае II, наш человек. Я помню, с большим предупреждением открыл эту книжку, что мне не верилось, кто-то написал. И действительно, когда я стал читать ее, увидел, что без всяких этих совдеповских маразмов, без всяких этих либеральных маразмов написана книжка государя с христианских позиций. И в этом плане, конечно, так как я от него много чего узнавал, можно сказать, что он был моим учителем. На мой взгляд, это человек, который в русской истории, в русской исторической науке, вернее, сыграл гораздо большую роль, чем Карамзин и Ключевский. Потому что ни Карамзин, ни Ключевский не смогли создать положительный образ, например, русских государей. Вот такую плеяду. Особенно Ключевского это касается. А Баханов, кроме того, что это был великий академический ученый, он был еще великий популяризатор истории. То есть то, что называется история для домохозяек. И иногда это говорят пренебрежительно. На самом деле это люди, которые ничего не понимают, потому что история для домохозяек, она не менее важна, чем историческая научная литература. И там вот Баханов, он же выстроил целую галерею, положительную галерею русских царей. Начиная от Иоанна Грозного и заканчивая императором Николаем II. И в этом его гигантская заслуга. В каждом государе, которого он написал, портрет, которого он создал, он, во-первых, видел в нем главное, вычленял главное, что он совершил, то величие, которое он считал, и то обстановку, какая была вокруг того, он уничтожал мифы вокруг этих людей. Ну вот Иоанн Грозный, например. Кто написал Карамзин об Иоанне Грозном? Что написал Баханов об Иоанне Грозном? Понимаете, даже если истина лежит посередине, то все равно Баханов сумел подчеркнуть те положительные, огромные аспекты личности царя Иоанна, которых полностью умалчивались, которые там, всю эту глупость, что убил сына, там еще какую-то там ахинею какую-то, которого Карамзина в полный рост. Ведь до этого могли прочитать только Карамзина или только Ключевского. Или только там Иловайского, которые, в общем-то, повторяли все вот эти вот фактически мифы Карамзина, строго говоря. А Баханов, он отошел от этого, и он пошел дальше. Потом он пошел от Российской империи, образ и смысл. Он показывал смысл, для чего появилась Российская империя, как она появилась, откуда она появилась. И в этом плане вот этот, то, что я называю образ, положительный образ, то есть у него цари выглядели не монстрами там какими-то, не людоедами, не идиотами, а великими государственными деятелями, которые создали сначала Московское царство, а потом Великую Российскую империю. Вот перед нами стоит книга «Российская империя. Образ и смысл». Она же войдет навсегда в историю, потому что это же великая еще философская работа. Это осмысление Российской империи. Что она такое? Почему она? И когда его слова, что без Христа, без православия, без церкви нельзя понять Россию, нельзя понять, например, когда он Николая II. Ему это не могли простить. Вот все эти красно-розовые разных оттенков, они ему это не могли простить. Они могли ему простить любви к царям, не могли простить то, что он защищает Российскую империю. Не могли простить того, что из всех государственных деятелей выше всего стоял император Николая II, что не выше всего, императрицу Александру Федоровну. Вот они это ему не могли и не могут ему простить.
Понимаете, Николай II оказался на вершине вулкана накануне извержения. И сила его состоит. Вот в чем заслуга? Ну, во-первых, он, его крепость и стойкость позволили продлить жизнь исторической России. Если бы не его стойкость, его неколебимая стойкость, то все рухнуло в 1905 году. Все ждали, что уже сейчас рухнет. Во-вторых, конечно, он очень хорошо, так сказать, о нем сказала государыня Александра Федоровна. Она сказала, глупцы, когда в 17 году они были под арестом, в газете написали, что он слабый, что он... глупцы, они не понимают, что он самый крепкий из крепких, он сумел преодолеть самого себя. А в христианстве вообще-то вот смирение, ты самый великий добродетель, да? И он как раз этой добродетелью овладел. Ему что-то там инкриминирует, и не то, не все. Но я могу сказать, как историк, который занимался конкретными коллизиями, и промышленной политикой, и, так сказать, аграрной секторой, он сделал максимально все, что возможно. Но обрыв, обвал этот был неотвратим. Сумма негатива и неприятия была так велика, что царство не устояло и рухнуло. И вот посмотрите, 16 месяцев. Вот когда вы все документы, которые сказали о царстве, это просто действительно ангельское, ангельское житие. Всех их, понимаете? Всех семерых. Это удивительные люди. Они, вы знаете, они выточены вот из какого-то такого гранита, вот как первохристиане. И они действительно совершили подвиг христопреданности. И они шли на смерть. Они чувствовали, знали, что нет жизни, нет уже все. Но при этом они с высоко поднятой головой, они молились до последнего дня не за себя. Они милость просили к России, к русской земле, к русскому народу, который их унизил, который их растоптал, там, так далее. Но тем не менее. Вот они оставались русскими самодержцами. И они, так сказать, действительно праведники великие.
признак глубоко больной страны, когда смерти журналистов известных, эстрадных певиц, о них говорят неделями, а великом русском ученым не говорят вообще ничего. И вы знаете, я очень хорошо помню, он же все время, вот когда вот он пошел на этот путь, встал на этот путь прославления царя, православного понимания истории Российской империи, ведь он постоянно испытывал давление, он работал в окружении абсолютно своих идеологических противников. Вот когда Леонид Петрович Решетников его пригласил работать к нам в Российский институт по стратегическим исследованиям, как он задышал, как он впервые почувствовал, что он среди своих, как он был доволен. Я вот рассказывал вчера, у нас там Леонид Петрович часто устраивал выставки. Очень много у нас было художественных выставок, очень известных скульпторов, художников. И вот там была одна выставка, они довольно долго остались на работе. Там был такой бюст, назывался «Василий». И вот Александр Николаевич приходил, говорит: «Петр, пойдем к Василию. Мы встречаемся у Василия». И там у Василия были две огромные кресла. И вот мы там садились, он курил, пил кофе, и мы без конца разговаривали. И вот в этом плане для меня эти разговоры очень много значили. И я вот знаю, все, Елена Петровича мне рассказывала, собственно, он говорит это. И очень многие, что с ним было, очень тянулись поговорить, побеседовать. Он был вообще такой человек, знаете, любивший жизнь при этом. Всегда с иголочки одетый, всегда такой пахнущий хорошим французским парфюмом таким. Всегда очень с юмором. Но как только доходило до каких-то конкретных защиты России, защиты православия, церкви, государя, он становился просто, он ужаснулся жесткий. Вот на одной встрече я знаю, что когда какой-то человек встал, сказал, что ну, вот все-таки я не могу понять Николая II. Он сказал: ну конечно, как червяк может понять орла. И самое главное, что человек сказал: ну да. Вот. Никто не обижался на него при этом. Великий человек, огромная величина, огромная личность, которых единицы. То, что мы понесли огромную утрату, вообще вся наша страна, которая в своем ослеплении не понимает этого, ну, это поймут. Но только поймут уже, дай бог, если все будет у нас хорошо, поймем не мы, она, дай бог, чтобы наши дети, а то и наши внуки. Но то, что его поймут, то, что его оценят, и то, что его назовут великим, это безусловно и однозначно.